Ты начала мне говорить очень общо. Типа, что-то было, чего-то не было. Давай поконкретней. А доверие — это чувство?
Фиг знает. А не надо обижать пусечку.
Иногда такое ощущение, что ты только и делаешь, что проясняешь отношения, вместо того, чтобы их проживать.
Если человек не вкладывается, ну а смысл его дальше палочкой тыкать?
Ну как? Научно-исследовательский.
Плавали, знаем. Свидос.
Бесят эти все психологи, согласись.
Потому что у нас много чувств.
Опять пришли мы к этим неприятным вещам.
И мы хотим правил. Почему? Потому что нам тогда понятно, на каком свидании целоваться, а на каком свидании у нас должен быть секс без чувства вины.
Свело судорогое отвращение.
Это мы можем тоже вырезать.
Да, мы все можем вырезать, но не будем.
Всем привет! И сегодня с вами в эфире самая бесполезная
пара психологическая.
Трёп-шоу.
Ой, все.
Ой, все.
Давай, скажи, кто мы?
И мы его ведущие.
Психолог, специализирующаяся на проблемах сексуальности, Полина Герасимова.
И коуч и певица Антонина Стерина.
Поехали!
Эх, жаль, видео нету. К вопросу о доверии.
Пусть доверяют. Верите ли вы нам, дорогие слушатели? То сидим мы с Полиной сейчас в 10 утра, одна в полотенце, вторая в лифчике.
Слушай, ну давай поговорим. Мы в прошлый раз говорили с тобой о том, как доверять себе, и вышли на тему, как доверять другим. Что ты думаешь о доверии другим? Доверяешь ли ты другим?
Я думаю, что мне страшно повезло. У меня каким-то образом сформировалось базовое доверие к новым людям. Когда я встречаю нового человека, мы общаемся, неважно, приятельские это отношения, или это по работе, или это будущие какие-то отношения романтические, да, я априори человеку верю, доверяю, отношусь к нему с большим любопытством, и это какая-то встроенная функция. Я долгое время считала, что так, а вообще оно в природе и должно быть, но потом я стала встречать разных людей, которые априори не верят другим, подозревают, ищут подвохи. То есть мы только познакомились, да, собака-подозревака. Ну так вот, мне всегда было удивительно, что есть люди, которые априори не верят другим. То есть ты же ничего про другого человека еще не знаешь и уже не доверяешь ему. Он что-нибудь сказал, а ты такой, наверное, врешь. И мне всегда казалось, что таким людям живется сложнее. В этом подкасте мы решили не только разговаривать друг с другом, но и попросить наших друзей высказаться на тему доверия. И вот моя подруга Настя Толстикова рассказывает о том, что такое доверие, доверяет ли она базово людям, и что делает, когда случаются факапы в доверии.
Доверие — это баланс выполненных обещаний и факапов. Изначально для меня человек имеет 100% доверие, и я не перекладываю на него полученный опыт от других людей. На мой взгляд, совсем нелогично тащить всю жизнь с собой багаж негативного опыта. То есть, если тебе встретился один чудак, это не значит, что все остальные вокруг тоже мудаки. Когда начинает перевешивать количество невыполненных обещаний, факапов, обманов и прочего, я делаю всегда первое китайское предупреждение. Если это не работает, стараюсь больше не иметь близких дел с этим человеком временно. Но не ставлю на нем крест окончательно и объясняю, что не так и почему. Потому что мне хочется окружать себя надежными героями, а не мимо проходящими. Опыт, когда доверие заканчивалось, конечно, был. И в личной жизни, и на работе. По натуре я человек, который всегда надеется сам на себя, и для взаимодействия с другими людьми всегда имею план «Б». Если вдруг что-то случится, форс-мажор, или кто-то не выполнит то, что обещал, ну, например, там, жениться, купить хлеба, помочь с проектом, помочь с машиной, или подставить, страхуюсь. Но это все, конечно, сочетается с моей бесконечной добротой и верой в людей, мне не всегда от этого комфортно. Вернуть доверие мое возможно, все ошибаются и факапят. Я обычно делаю паузу в отношениях, чтобы взвесить, насколько хочется снова быть или работать вместе. И даю об этом знать и себе, и партнеру, но крест никогда не ставлю. Никто не знает истинных мотивов людей. Вероятно, в той ситуации у него были внутренние причины так поступить и подорвать, возможно, доверие. Поэтому давать шансы, давать возможность ошибиться — это нормальная история. А доверие — это где-то между желаниями своими и ожиданиями, и суровой действительностью. Где-то на стыке с желаниями и ожиданиями другого человека. Важно, чтобы они у вас совпадали. Примерно так.
Я по-прежнему думаю, что тем, кто доверяет, живется легче и приятнее. Потому что опыт показывает, что, конечно, мы встречаем разных людей, и некоторые люди совершенно не оправдывают это доверие. Но большинство оправдывает, и большинство новых людей входит в жизнь, вносит много радости и прекрасного и так далее. И когда ты на входе просто всех подозреваешь, мне кажется, это очень утомительно и очень изматывающе. И мне кажется, что это про большое одиночество.
Я же очень часто студентов спрашиваю, ну, то есть и вот в психодиагностике, которую я преподаю, есть, ну, как бы индивидуальные психологические особенности личности и термины, которыми можно описать все вообще в человеке. Есть такая штука, когда очень важно обращать на те характеристики человека, для которых нет терминов. И я им все время задаю очень сложное задание для них. Я говорю, назовите свою какую-то характеристику, для которой в психологии термина устоявшегося нет. И они начинают пытаться себе там что-то о себе говорить. Да. Перед тем, как давать это задание, я сама сначала думала, какая у меня характеристика-то такая, для которой нет, ну, вот, устоявшегося описания. Да?
Что такое бывает? Мне ими нужен
конечно,
пример.
Конечно, ну подожди, ты только что, да, ну, ты даешь описание себе, то есть это не термин типа акцентуация, да, это не что-то такое, а это какая-то более глубокая характеристика.
Ребята, должна вас предупредить, что Полина периодически будет говорить очень умные слова, в этот момент я делаю, а, что, акцентуация, что это?
Вот, и я думала, моя-то какая характеристика? Так вот, моя характеристика, она выражается очень простыми словами. Я изначально хорошо отношусь ко всем людям. То есть это какая-то базовая характеристика, базовая какая-то прошивка. И это в том числе и про доверие.
О, а скажи мне, что может тогда это доверие подорвать? Когда ты начинаешь в человеке сомневаться?
О, слушай, человек должен сделать столько всякой херни вообще. Вот прям вообще, прям реально столько всего должен сделать. То есть за процесс накопления, прояснения отношений, какого-то моего переваривания этих чувств, объяснения, что у человека есть свои причины для того, чтобы так делать.
Ни хрена себе, ты терпеливая.
Это я терпеливая? Это ты мне говоришь, что я терпеливая, да? Я такой слышу, если что. С годами этот период становится меньше. Ну, то есть опыт же накапливается, как бы, да, человечество.
Я думала, ты сейчас скажешь, с годами это становится меньше, потому что времени все меньше и меньше остается на всякую эту ерунду.
Нет, ну просто опыт накапливается, и ты понимаешь, что ты одно и то же уравнение можешь решить более коротким способом. Не в 15 действий, да, а в 3.
В смысле, сразу послать.
Не послать, а понять. Понимаешь, что какие-то вещи, они работают, какие-то не работают. И там, где что-то не работает, принять, попрактиковать, что называется, радикальное принятие, и сказать себе, ну не работает здесь вот так, давай сделаем другую дистанцию, например, с человеком, да, давай перейдем на другие отношения. Например, просто знакомые. А в моей жизни было такое, что мне приходилось просто завершать отношения. Ну вот прям завершать отношения. И даже было такое, что с очень близким человеком, это были не романтические отношения, мы завершили отношения на очень плохой, ну, для меня на очень плохой ноте. То есть это прям был вообще трэш-угар.
А ты можешь рассказать без подробностей, но рассказать, а в чем была причина, вот что там случилось с доверием в отношениях?
А я не оправдала доверие человека.
Ах, это все ты! Ну, понятно.
Что, оказывается, у меня было свое мнение, и поэтому я не оправдала доверие.
А вот как ты думаешь, что значит не оправдать доверие?
Ну, даже не доверие, а ожидание, наверное. Вот здесь про ожидания все-таки, да.
А это Валерий. Он тоже рассказывает о том, как доверие может подорвать разницу во взглядах и ожиданиях.
Что же может подорвать мое доверительное отношение к человеку и вообще отношение доверительное с человеком? Это однозначно предательство. Я думаю, у каждого человека какое-то маленькое, возможно, большое предательство, да, случалось в жизни. А также это недопонимание, когда какие-то стандарты мои не играют со стандартами другими. То есть изначально, если мы это приняли, а потом мы начинаем от этого отходить, это однозначно подрывает доверительные отношения. Однозначно в моей жизни были очень теплые доверительные отношения, чему я безумно благодарен и счастлив. Но жизнь расставляет все на свои места. Какие-то факторы, да, события были, что просто доверие пропадает. Опять же, стандарты мои какие-то не срослись со стандартами другого человека. Как по мне, вот люди, которые доверяют друг другу, они должны очень на таком ментальном уровне понимать друг друга. Для меня вот это очень важно, чтобы я мог молчать, но человек немножко понимал, что что-то со мной не то. Ну, то есть, грубо говоря, должен чувствовать меня. И тогда я буду человеку безумно доверять. Ну, и я думаю, это играет роль как в отношении меня, так и в отношении другого человека.
Слушай, а есть у тебя такой список внутренний, ну, дескать, вот если вот это и это и это, или это случится, то все, доверию конец.
Слушай, у меня есть вещи, которые я точно знаю, что я, например, могу пережить события, именно событийные вещи. А есть вещи, которые в моей жизни не случались, но я, например, подозреваю.
Ты начала мне говорить очень общо. Типа, что-то было, чего-то не было, давай поконкретней.
Я говорила про что? Про то, что есть вещи, вот те вещи, которые у меня там в жизни были, я как бы с ними всегда справлялась. Единственное, что мне, например, да, через что я не могла переступить, это там через момент, когда наезжают на моих близких. А есть вещи, с которыми я не сталкивалась, да, то есть, например, я не знаю, изменяли ли мне, но я точно знаю, что я не готова жить там с наркозависимыми, да, там с людьми с аддикциями и так далее. То есть плавали, знаем, свидос, то есть я вообще из семьи алкоголиков. Вот, поэтому здесь я скорее, знаешь, ориентируюсь на то, что либо я знаю, либо на то, что у меня крошки всплыли.
Это мое любимое выражение. Объясни мне про крошки, пожалуйста.
Ну, надоело, когда все, сил нету перерабатывать, когда все уже наелся, чашу вырезал вот так по кругу.
А крошки все равно откуда-то всплыли.
А крошки все, они всплыли. И с каждым годом они всплывают все быстрее и быстрее. Они, знаешь, как этот как поплавок, который индикатор, да, этого чего-то, масла или бензина, да, который показывает тебе, сколько его там, много-мало. А у тебя есть такие штуки, которые там подрывают доверие, не подрывают?
Ну, надо сказать, что чем старше я становлюсь, тем список становится все меньше. Более того, я бы даже сказала, что он исчезает. Вообще категоричность, как ни странно, с возрастом снижается. Это я про то, что раньше у меня был список. Типа, вот если там мне изменят, нет доверия. Вот если человек там взломает мой пароль в компьютере, нет доверия. А жизнь идет, и оказывается, что и тут доверие восстанавливается, и тут доверие останавливается. Но есть какие-то вещи, которые, конечно, допустим, настолько глубоко ранят, что ты потом вроде как и начинаешь доверять, а осадочек остался. Знаешь, крошки всплыли, но не все. Это даже не список, это, наверное, конкретные поступки в отношении с конкретными людьми. Но есть удивительные вещи. Поэтому я и хочу тебе ответить, что нет у меня никакого списка, по большому счету. А каждый раз в ситуации я реагирую по-разному. И никогда не знаешь, простишь ты человека или все. Могу привести пример?
Конечно, конечно. Это же самое вкусное, когда мы о себе.
В прошлом году я была в гостях у своего друга, я останавливалась у него, потому что я ездила на постановку, и несколько дней жила не у своей близкой подруги, которую останавливаюсь всегда, а у своего приятеля, с которым мы, да, достаточно давно в таких близких приятельских отношениях, который казался мне человеком безопасным. И в один из вечеров, буквально второй или третий вечер, когда я у него была, он мне устроил какой-то дикий скандал, по моим меркам дикий, неожиданно, по моим же меркам, на пустом месте. То есть я понимаю, что когда человек реагирует с такой силой, то, конечно же, у него есть причины. Но для меня это было полной неожиданностью, и это было неадекватно сильно. Я очень испугалась. Я попыталась прекратить разговор, выйдя из кухни, на что он мне поставил руку в дверной проем, сказал, мы не закончили. Ну, то есть для меня это вообще, у меня вообще глаза сделались как блюдца, потому что для меня это сродни насилию. Никакого, конечно же, не было физического там воздействия и так далее, да, но для меня это прям совершенно не то, что неприемлемая ситуация, а пугающая ситуация и так далее. Я очень быстро собрала вещи и умотала вообще со скоростью света, хотя мне, ну, собственно, было некуда. Я там вышла, нашла хостел, уехала в хостел со своими шмотками в больших количествах. Это был мой друг, который меня выручал в разных ситуациях, которого я выручала, с которым мы общались и делали друг для друга какие-то важные вещи. Но вот тот эпизод начисто перечеркнул вообще наши отношения для меня. Мне об этом очень грустно говорить, и я с большим сожалением об этом думаю, вспоминаю, но это неожиданно для меня. Внутри меня это перечеркнуло основательно. Это даже не то, что там могу, не могу доверять, прощу, не прощу. Это не вопрос прощения, но факт, что эти отношения закончились вот так резко, категорично внутри меня, не волевым решением, а что-то перещелкнуло. Вот это, кстати, самая большая история, самая странная история в вопросе доверия, что это не то, что можно волевым решением сделать. Согласись?
Да, это ты можешь там принять какие-то для себя решения, сделать какие-то выводы, но изменить собственные чувства, ну, это очень сложно, потому что там достаточно такая глубокая схема, на которой, да, которая работает внутри.
А доверие — это чувство?
Фиг знает. Это комплекс представлений. Представлений и в том числе, да, чувств человека по отношению там, к кому-то, к другому.
Погоди, но если это комплекс представлений, в прошлый раз мы говорили, что это мысли, идеи, отделяем мысли от фактов, и если это наши интерпретации, наши мысли, идеи, представления, почему доверие нельзя вернуть вот так? Ну, то есть волевым решением, дескать, я человека прощаю, и я ему начну-ка снова доверять. Так не работает.
Нет, не работает. Почему? Потому что были некие представления, в эти представления входят ожидания, например, да, то есть неосознаваемые, допустим, ожидания, которые ты, может быть, и для себя не осознавал. Там, в том числе, да, в доверии очень важный такой важный момент, важное место занимает верность. Верность, вот эта вот вся близость, да, вот это вот все. И получается, что если доверие подрывается, то в том числе и подрывается вот эта близость, вот эта привязанность, да, она взрывается. И в ней появляется много-много других чувств, которые вообще-то тоже требуют переживания, в том числе чувство гнева. И вот с этим гневом нам достаточно сложно сталкиваться в отношениях с людьми. Согласись?
Бывает, фантазируем. Вот у нас было, у нас был с тобой конфликт. И что могло бы в тот момент доверие разрушить?
Если бы ты не услышала мои чувства, вот это бы могло разрушить. Что если бы ты не отреагировала на мои чувства?
То есть я бы, например, сказала, что ты злишься, у тебя нет вообще никакого повода злиться. Это ты вообще повела себя некрасиво.
Ну, например, да.
Ну, я тут на самом деле с тобой согласна, потому что пока ты думала, у меня уже всплыли крошки, в смысле ответ. Я подумала, что в ситуациях конфликта доверие разрушается для меня, когда другой человек обесценивает чувства, не хочет слышать, не хочет признавать, что у меня есть право так себя вести или так чувствовать.
Не признает.
Не признает, не уважает. Потому что, когда я там киплю и громыхаю, и мечу гром и молнии, конечно, это достаточно тяжело переживать, поскольку я очень экспрессивный человек. Я также понимаю, что для меня очень важно, чтобы другой человек хотя бы это слышал. А когда человек мне начинает говорить, не злись, а что ты злишься, у тебя нет никакого повода. Да ладно, ничего такого не произошло. Или еще того хуже, начинает оценивать меня, но что ты такая истеричка. Или там, например, на что ты плачешь, что ты как размазня?
О, позавчера буквально у меня был такой разговор.
Да что ты? А жив человек?
Ну, после того, как мы просто очень громко и убедительно говорили друг с другом, проорались.
Дорогие друзья, как вы поняли, да, некоторые Полинины слова надо переводить. То она, значит, умные термины нам зашлет какие-нибудь, что глаз дергается. То, значит, она начинает очень толерантно рассказывать, как она орала.
А не надо обижать пусечку.
Давай вернемся к вопросу доверия. Я правильно тебя услышала, что подрывает в конфликте?
Как проходит конфликт? Как он протекает? Как вообще протекают отношения? То есть не форма, а наполнение. Мы можем быть очень вежливы друг с другом и милы, но при этом доверия и близости у нас не будет.
Меня всегда бомбило, когда моя мама мне говорила, что ты на меня кричишь, я же с тобой спокойно разговариваю. Когда я выросла, я ей сформулировала, что мама, ты можешь спокойно таким тоном сказать такие вещи, от которых другие люди идут и стреляются.
Угу.
Ну, слушай, конфликт — это еще в разрезе там восстановления доверия. Для меня вот сейчас мы разговариваем, и это для меня звучит как-то еще оптимистично, потому что конфликт — это когда мы все же в контакте и что-то там еще проясняем. А как быть с теми ситуациями, когда человек ничего не делает, например, раз и исчез на горизонте? Обещал 3 короба и...
Следующий. А что ты сделаешь?
Наш друг, психоаналитик Иван, говорит о ситуации, когда доверие было утрачено, вернулось, и что из этого вышло.
Лично для меня, наверное, в отношениях, неважно, дружеские это отношения, романтические отношения в семье, очень сильно может подорвать тот факт, что что-то там говорилось, происходило за твоей спиной. Тот момент, когда тебя не просто обманывают, а когда от тебя утаивают, и ты остаешься в неком неведении, намеренно это или нет, и когда это длится не разово, а достаточно на долгом, протяженном времени. Вот. И, наверное, еще в отношениях очень сильно мое доверие может подорвать неискренность в эмоциях и чувствах. Когда человек тебя не любит, например, не ценит, не уважает, но ради каких-то собственных выгод, целей, ценностей, не знаю чего, продолжает транслировать некую какую-то заинтересованность в общении, в дружбе с тобой и тому подобное. И за счет этого создается такое впечатление, что тебя как будто бы эмоционально, не знаю, депривирует, и тебя заставляет поверить в неискренность самих эмоций человека. То есть в этом некая его, наверное, сложность, в этом некоторые его проблемы, но одновременно с этим я получаю какие-то проблематичные для себя вещи. Если говорить об отношениях, то действительно бывали ситуации, когда терялось доверие. На самом деле доверие потерялось из-за того, что в отношения вступила третья сторона. Нас рассорили, мы действительно очень плохо стали общаться. И потом, спустя какое-то время, мы встретились, мы обсудили, и мы поняли, что мы не говорили тех слов, которые нам передавали. Мы не ссорились в таких аспектах, и за счет этого, ну, как бы все произошло хорошо. Мы помирились, это один из кейсов. Есть еще второй кейс, когда на самом деле человек за глаза, за спиной говорил не очень приятные вещи, говорил совершенно другое обо мне, и на самом деле на фоне этого, да, я потом это узнал, мы поругались, и я сказал, что, ну, блин, где честность, почему нельзя говорить мне в лицо эти слова, почему нельзя, почему должны быть другие люди. Мы непосредственно поругались, и больше наши отношения никак не возвращались. Со мной пытались общаться, но это было из разряда «я понимаю все свои ошибки, тра-ля-ля, тра-ля-ля», но опять я узнаю, что на самом деле человек опять говорит за глаза про меня всякую неприятную вещь. Вот такие бывали кейсы, и они сталкивались на том, что, ну, если в целом, да, говорить, либо есть третья сторона, либо человек в отношениях ваших, неважно каких, говорит за глаза какую-то неправильную вещь, обманывает, возможно, и на фоне этого действительно очень сильно падает доверие, в некоторых случаях его хочется вернуть, а в каких-то ты считаешь, что это последняя инстанция, и все, на этом нужно прекратить все ваши общения и отношения.
Долгое время для меня стал вопрос, нужно ли давать вторые шансы. Где оказать еще раз доверие, а где нет?
Слушай, мне кажется, здесь очень важно смотреть, что человек-то сам делает. Ну, ты такая, да, давай. А дальше что это на тебе? Или вы вместе начинаете вкладываться? Если человек не вкладывается, ну а смысл его дальше палочкой тыкать?
Научно-исследовательский интерес. Знаешь, что сейчас я подумала? Что когда мы с тобой так разговариваем, кажутся ответы очевидными. Но проблема-то в том, что когда мы находимся внутри этой ситуации, очевидных ответов, к сожалению, нет.
Потому что у нас много чувств.
Опять пришли мы к этим неприятным вещам.
Вообще неприятные чувства. Чувства. Слушай, а на самом деле я сталкиваюсь очень часто с тем и в терапии, что когда говорят, это тяжелая ситуация, на самом деле, если ее перевести, то это будет звучать так. Эта ситуация перегружена чувствами.
О, как.
То есть не ситуация тяжелая, да, а в ней много чувств. То есть если у нас много чувств, у нас интеллект, он слабо работает. Для того, чтобы включилась оценка, да, там, вот эта функция мышления, да, нужно, чтобы у нас интенсивность чувств, она спала.
Я все к тому веду, что доверие какая-то сложная такая штука, которая волевым решением, то бишь интеллектом, не включается. А включается чем-то другим и выключается самостоятельно чем-то другим. Ну, для меня, по крайней мере, это похоже на то, что у нас есть любовь или нет любви. Мы же не можем усилием воли сказать: хороший человек, полюблю-ка я его. Так не работает. Так же и с доверием. Хороший-ка человек, ну ладно, оступился пару-тройку десятков раз, подоверяю-ка я ему.
Слушай, на самом деле есть очень разные штуки про доверие. И в частности, доверие сильно связано с ресурсами. Доверие связано с тем, что человек будет, ну, что твои отношения с человеком будут увеличивать ресурсы. Неважно, эмоционально или сохранять их. А недоверие — это означает, что у тебя есть ожидание, что твои ресурсы будут уменьшаться. Я не доверяю человеку, он будет делать мне больно, а значит, мое эмоциональное состояние, да, будет ухудшаться. Мы говорили про то, что доверие связано с тем, как человек действует в соответствии с правилами игры. Когда ты смотришь и понимаешь, человек действует, ну, в соответствии с правилами, а значит, это будет там первое, второе, третье, или не действует, а значит, последствия. Ну, грубо говоря, ты водитель, да, ты же знаешь, как это работает, ты видишь, там люди соблюдают какие-то правила, да, писанные, не писанные, или не соблюдают, вообще едет, как непонятно кто. Ты от него подальше будешь держаться, от того, кто едет непонятно как?
Да.
Не доверяешь ты ему, не по правилам он.
Вот, а вот мы пришли к самому интересному, как обычно, в конце. Вопрос про правила. Смотри, если правила дорожного движения описаны и их учат перед тем, как сдать экзамен в автошколе, то правил в отношениях между людьми нет таких. Поэтому на дороге-то, конечно, я знаю, что мне надо включить поворотник. И вот эта вот шутка про то, что следующая тема следующей пандемии — поворотники, она очень хороша. Очень хороша. Руки все научились мыть, теперь будем включать поворотники. Вот. Но в жизни-то их нет. Про какие ты тогда говоришь правила? Допустим, мы с тобой, когда ссорились, у нас не было правил. Ну, то есть оговоренных. Мы с тобой не обсуждали, что вот мы действуем так, так и так. У нас не было никакого свода. О каком нарушении правил ты тогда говоришь? И откуда они берутся? Не ожидание ли это?
Когда мы встречаемся с человеком, мы ему доверяем. Почему? Потому что у нас есть ожидание, что он будет действовать по тем же правилам, почему и мы. Мы схватываем какие-то, да, маркеры такие.
Типа свой, а потом, человек.
Типа свой, да. А потом бац, и все. Я тут, опять же, читаю книжку, я же все люблю, всю эту, да, историческую, Лабудень. Про то, как формировалась сексуальность, и она, в частности, связана с тем, как были устроены общества. Так вот, общества есть разные. Есть общество собирателя, есть общество связанное с земледелием. Так вот, в тех обществах, где собиратели, были одни правила. Там нужно было делиться. И делиться не потому, что все были альтруисты, а потому, что сегодня ты собрал, да, и все поделились. А завтра ты меньше собрал, но ты все равно поел. А когда наступило земледелие, то появилась собственность. И ты возделываешь, ты вкладываешь ресурсы, и появляется такая, да, жадность. Жадность, которая связана с тем, что это мое. Соответственно, я не хочу делиться этими ресурсами, они мои. И на этом, и это тоже включает определенные правила, да, сексуального поведения. Например, верность, которой не было в обществах собирателей и так далее. И если бы люди из разных сообществ встретились, они бы совсем не поняли друг друга. Там бы не было доверия, потому что вот эти маркеры поведения, да, первичные, они не опознаются как свои. То есть он бы не оправдывал мои ожидания, это бы приводило все время к утрате ресурсов, да, то опять ресурсы. То есть я бы вынужден был, например, кормить чужих детей.
То есть тогда это было про ресурс в прямом смысле слова, а сейчас это про ресурс тоже в прямом смысле слова, но только не про ягоды и грибы, а про силы, внимание и так далее. Так,
какие-то, да, да-да-да. Поэтому это правила у нас у всех есть. Мы все договариваемся о них, и мы чувствуем себя безопасно. У нас есть правила, например, там социальные протоколы ухаживания, да, конфетно-букетный период. Но есть же он. И мы хотим правил. Почему? Потому что нам тогда понятно, на каком свидании целоваться, а на каком свидании у нас должен быть секс без чувства вины. Потом звонить подружкам и говорить: слушайте, это же нормально, это же нормально, да? А когда пора?
А можно на первом?
И понятное дело, что когда мы действуем не по правилам, то это затрачивает ресурсы.
В общем, опять мы съехали к правилам. Как ни крути, правила нужны.
Да, но каждая пара потом в итоге формирует свои правила. Опять словами через рот.
Свело судорога и отвращение.
Ты сейчас сказала про судорога и отвращение, мне это понятно, и я подумала про то, что на самом деле мы можем выговаривать только те правила, которые для нас важны принципиально в отношениях. Например, правила верности.
С другой стороны, не начнешь проговаривать мелкие, и до крупных иногда не доберешься.
А мелкие-то какие? Типа пасту с какого конца выдавливать?
О, да, например, у меня муж, например, подрывает, потому что я прихожу на кухню, там крошки на столе, я начинаю натягивать перчатки, бурчать, убирать. Он такой: я только что убирал. Я говорю: нет, тут крошки. И вот прям вот эту мелочь его прям подрывает. То есть он что-то уже сделал, а я пришла переделывать. Но мне это правда там грязно. Ну, мелочь, крошки, стол, да, там, да, не вопрос верности. Но когда мы начинаем прояснять мелкие вот такие вопросы, мы выходим на крупные. Например, про доверие, например, про внимание, например, про то, что у нас разные, как сказать, требования к чистоте, и Например, в то, что у нас конфликт относительно того, что один считает, что он уже все сделал, а второй считает, что вообще ничего не сделал. Ну, короче говоря, мелкая деталь, она выводит к крупным. Угу. Я про это говорю, не будешь говорить про мелкие правила, про крупные тоже не доберешься.
Ну да, да, согласна.
С другой стороны, Полина, словами через рот так утомительно все время говорить. Иногда такое ощущение, что ты только и делаешь, что проясняешь отношения, вместо того, чтобы их проживать.
Вот, ты, вот я только что хотела сказать, иногда, иногда надо и проораться.
И на этой прекрасной ноте, дорогие друзья, мы предлагаем вам с доверием и пониманием отнестись к нам. Поверить нам на слово, что и предыдущий выпуск был хорош, слушайте его, если вы пропустили, и следующие будут просто огонь, потому что мы их уже придумали.
А будет, будет про пусечку?
Конечно, про пусечку будет, про секс будет, про все будет. Пишите нам письма, присылайте комментарии. Пожалуйста, ставьте нам лайки, звездочки там, где вы нас слушаете. Это поможет большему количеству людей узнать про то, какие мы клевые и какой у нас прекрасный супер-подкаст.
Ребят, слушайте нас на всех супер-пупер подкастных площадках. Мы есть в Яндекс.Музыке, конечно же, мы, о боже, 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 я до сих пор не могу успокоиться, мы есть на Apple подкастах.
Как взрослые, нам Apple подкаст, нам доверяют. Ой, как хорошо. С вами была самая бесполезная...
Парапсихологическая...
Рёп-шоу.
Ой, все.
До новых встреч в следующую пятницу.
Ай, все.
Ай, все. Ни хрена себе, ты терпеливая.
Это я терпеливая? Это ты мне говоришь, что я терпеливая, да? Я такой слышу, если что.